Російський цар Петро І і його доба увійшли в українську історію не найкращим чином. Придушення свободи Гетьманщини, порушення козацьких привілеїв, вчені і церковники, яких забирали до Росії, козаки і селяни, які гинули на будівництві фортець і міст, російські дворяни, які отримували землі в Україні, перетворюючи її на російську провінцію, непрості відносини між царем і українським гетьманом Іваном Мазепою, спалений Батурин, програна Полтавська битва і перетворення України на безправний, поневолений край майже на цілих 3 століття. Але якщо відволіктися від контексту Гетьманщини, то ця доба, Петровська доба, доба прорубування вікна в Європу, є для нас надзвичайно цікавою і надзвичайно важливою. Справа в тому, що Петро І, а з ним і вся Росія, наприкінці 17 століття стояли перед тими самими викликами, перед якими стоїть Україна в наші дні. І справа тут не тільки в тому, що на троні сидить Петро Олексійович, в них Романов, в нас Порошенко. І там була відстала, ізольована від західної цивілізації країна. І там були бояри, які тільки й думали, що про власні маєтки, про власне багатство, тому крали все, що погано лежить, і завжди, коли мали таку можливість. І там була країна фактично без армії, без флоту. Росія ще й зовсім втрачала вихід у море. Але також і Росія за часів Петра, і сучасна Україна мали велике бажання вилізти з цієї халепи. А для цього і Петро І тоді, і Україна в наші дні мають прорубати вікно в Європу, робити болючі, але необхідні реформи і в економіці, і в адміністративній системі, піднімати з нуля армію, будувати флот і воювати з найсильнішою армією на континенті. Петро І зі шведами, ми з росіянами. А точніше, з не дуже великою купкою росіян, на чолі яких стоїть самі знаєте хто. Отже, так само як Петро І в свій час мусив воювати з корупцією, ганяти Меншикова дрючком по Петербургу за вкрадені державні гроші, так само і український народ, цей колективний Петро І, кидає у смітники занадто корумпованих чиновників, інколи робить це занадто емоційно, навіть не дуже мудро. Так само як в свій час забагато піддавався емоціям Петро І. І якщо подивитися старий радянський фільм «Росія молодая», мабуть, найкращий фільм про добу Петра І, можна провести безліч паралелей з сучасною Україною. І тут, і там ми бачимо справжніх патріотів своєї країни, готових і гаманець свій, і життя віддати заради користі вітчизни. І там ми бачимо довгий і нелегкий шлях, який країна, нація мусила пройти, щоб досягти своєї мети. Отже, не дивуюсь, що методи, які використав Петро І, дещо подібні на те, що зараз відбувається в Україні. Налагодження контактів з Заходом, спроба перейняти в Європі чи Сполучених Штатів все найкраще, запровадження багатьох європейських стандартів. І все це заради того, щоб прорубати вікно в Європу, стати повноправним членом Західного світу. Отже, саме тому я пропоную вашій увазі 2 радіопередачі про Патріка Гордона, шотландського дворянина, відданого католика, який став генералом в Росії, став одним з друзів і соратників Петра І, який поклав початок римо-католицькій спільноті в Росії, і який завдяки своїй чесності, військовому хисту та іншим чеснотам став справжнім російським героєм. Отже, життя Патріка Гордона, доброго католика, чесного солдата, відданого слуги своєї країни, а також його участь в тих подіях, які підняли тодішню Росію на зовсім новий рівень, може бути прикладом для кожного з нас. А той шлях, який проходила держава Петра І, дуже подібний на той, який зараз проходимо ми, може і, як мені здається, має бути і джерелом натхнення, і певним прикладом для сучасної України. Отже, перший католик Росії. Історія Патріка Гордона.
проливали кровь с Уоллесом! Теперь пролейте ее со мной!
В 1314 году в битве при Баннокберне шотландские повстанцы во главе с королем Робертом Брюсом одержали победу над англичанами, и Шотландия стала свободной. Через 6 лет шотландский рыцарь сэр Адам Гордон вручил манифест о независимости Шотландии папе римскому Иоанну 22. Прошло 3,5 века, и потомки тех, кто вместе с Уильямом Уоллесом и Робертом Брюсом сражался за свободу Отечества, поступили на службу русскому царю и связали судьбу с Россией. Так в России оказались и потомки Роберта Брюса, и потомки Адама Гордона. Шотландцам, голландцам, немцам, служившим Петру Первому, Россия обязана многим. Вклад их в становление будущей могучей империи трудно переоценить. И одним из самых ценных, самых верных, самых русских иностранцев был Патрик Гордон. Храбрый воин, талантливый полководец и ревностный католик. Родился он 31 марта 1635 года в родовом поместье Охлухрис. Шотландия тогда уже находилась в унии с Англией, однако оставалась отдельным королевством. Просто у них с англичанами был общий король, и король этот был шотландцем. Большинство шотландских дворян в то время были протестантами, но насильно никто никого никуда не тянул, и все были довольны, пока в Англии не началась гражданская война. В конце концов, к власти перешли фанатично настроенные пуритане, и король Карл Стюарт был казнен. Католиков начали преследовать. Теперь получить образование на родине молодой Патрик уже не мог. Католиков в английские университеты не принимали. Поэтому юный шотландец в 16 лет покидает отчизну и поступает в иезуитский коллегиум в Браунсберге, в Восточной Пруссии. Сейчас это территория Польши. Учиться и при этом не скрывать свою веру Патрик счел за счастье. Однако сидеть за книгами горячему шотландскому парню стало скучно. Как говорили в средние века, Энея он любил больше, чем Вергилия. Ему хотелось приключений. И не на книжных страницах, а в жизни. Поэтому, проучившись 4 года, юноша бросает учебу, меняет перо на шпагу и в 1655 году записывается рейтером, то есть тяжелым кавалеристом в армию шведского короля Карла X. Молодой Патрик стал наемником. Но сражался он не столько из-за денег, сколько из любви к военному делу. Как говорил Портос в «Трех мушкетерах»:
«Дерусь, просто потому что я дерусь».
Поэтому без зазрения совести он бьется в рядах шведов-протестантов против поляков-католиков. А когда в битве под Варшавой Гордон попадает в плен к полякам, за силу и храбрость ему предлагают перейти на польскую службу. Теперь Гордон сражается на стороне польского короля против шведов, русских и татар. Тут в нем проявляются задатки военачальника, и его производят в капитан-лейтенанты, а потом дают командовать лейб-драгунами. А в 1660 году, после заключения очередного мира между Россией и Речью Посполитой, русский посол в Варшаве уговаривает шотландца перейти на службу к царю. И Патрик Гордон соглашается. 2 сентября 1661 года он прибывает в Москву, где ему дают чин майора и направляют служить в солдатском полку под началом своего земляка, полковника Дэниеля Кроуфорда. В полку он встретил много земляков и единоверцев и чувствовал себя там как дома. Да и Россия его не обижала. Через 3 года службы Гордону дают подполковника, еще через год полковника. В этом чине Патрик отправляется в Англию послом. На Британских островах в то время как раз прошла реставрация. Наследник Стюартов Карл II вернулся в Лондон. Самых суровых фанатиков отстранили от власти, и гонения на католиков прекратились. Гордон, забыв обо всем, стал проситься в британскую армию. Служить своему королю хоть в Шотландии, хоть в Англии. Но свободных мест в королевской армии не было, и Гордону пришлось смириться с мыслью, что Россия станет его домом надолго, если не навсегда. Что ж, это был далеко не худший вариант. В России его ценили, чинами не обижали, а земляков и единоверцев вокруг хватало. И всегда было с кем выпить за старую добрую Шотландию и за здравие дома Стюартов, подданным которого наш герой, несмотря ни на что, считал себя всю жизнь. И 26 января 1667 года Гордон, окончательно решив осесть в России, женится. Невестой его стала юная дочка товарища по оружию, полковника Баговина. Ревностная католичка, как и сам Патрик. Возвращение Гордона в Россию было настоящим подарком судьбы и для него самого, и для России, и для всего христианского мира. Дело в том, что служить нашего героя отправили на земли Украины, которые к тому времени давно уже были полем битвы между Россией, Польшей, турками и татарами. Началось все с того, что Богдан Хмельницкий поднял казаков на войну против польской шляхты, а в качестве союзника привел татар. Потом к войне присоединились Россия и Швеция. Все хотели оторвать от Польши земли, которые не без основания считали своими. Окончилось это тем, что в 1667 году русские и поляки разделили между собой Украину по Днепру. Левобережье отошло России, правобережье к Польше. Украину при этом, как всегда, не спросили. Гетман правобережной Украины Петр Дорошенко возмутился и позвал на помощь турок. Теперь и над Украиной, и над Россией, и над Польшей нависла серьезнейшая турецкая угроза. А учитывая то, что турки грозили не только этим 3 странам, выходило так, что всей Европе грозит новый джихад, невиданный по размаху. И Патрик Гордон, который всегда старался быть в курсе того, что в мире творится, прекрасно это понимал. Поэтому, отправляясь на Украину, он чувствовал себя не столько наемником на русской службе, сколько настоящим крестоносцем, за спиной которого весь христианский мир. И случай принять участие в настоящем крестовом походе вскоре представился. В 1672 году Петр Дорошенко позвал на помощь турок вместе воевать против поляков. Турки пришли и устроили такое светопреставление, что мало не показалось никому. Они дошли до Львова и Киева, грабя и сжигая города и села, забирая в рабство людей. Через год нашествие это было остановлено гетманом Речи Посполитой Яном Собеским в битве под Хотином. Еще через год Собеский стал польским королем, и военные действия стали еще более активными. В 1676 году султан отправил большую армию на Западную Украину против Собеского, и Петр Дорошенко, ставленник турок и главный виновник турецкого нашествия, не мог рассчитывать на поддержку союзников. Нужно было пользоваться моментом. И вот в том же году гетман левобережной Украины Иван Самойлович, запорожский атаман Иван Сюрко, а вслед за ним русские князья Григорий Рамадановский и Василий Голицын подошли к Чигирину, гетманской столице. Дорошенко не на что было рассчитывать, и он согласился на почетную капитуляцию. Действительно, его не обидели. В России Дорошенко назначили вятским воеводой, и дни свои гетман окончил в селе Ярополче. А правнучка его была Наталья Николаевна Гончарова, жена Александра Сергеевича Пушкина. Чигирин – большой город с неприступным замком, оказался в распоряжении русских. Турки не могли спокойно перенести утрату такой твердыни, и в следующем году армия Ибрагим-паши взяла город в осаду. На помощь двинулись все те же Иван Самойлович и Рамадановский, а в авангарде шел полк украинских казаков и тысяча драгун, которых вел Патрик Гордон. Казаки и драгуны прорвались через турецкие линии, подняли дух защитников крепости, а через неделю на помощь городу прибыли основные силы русских и украинцев, и Чигирин был спасен. Однако запорожский атаман Иван Сюрко, тот самый, что будто бы писал письмо турецкому султану, в свое время отправил в Стамбул шпиона. И тот привез копию султанского приказа готовить войско для нового похода на Чигирин. А по возможности и дальше, за Днепр. Поэтому весной следующего года украинский гетман и русские воеводы начали стягивать в Чигирин войска. Но полностью переправить армию к городу не удалось. 9 июля к Чигирину подступила 300-тысячная турецкая армия, которую вел великий визирь Кара Мустафа. События тех дней Патрик Гордон подробно излагал в своем дневнике. В нем есть много интересных подробностей этой героической осады. Но самое интересное – это тот факт, что объединенную русско-украинскую армию, защищавшую Чигирин, Патрик называет христианской. Не русские, не царская армия. Христианское войско. Для шотландца, волей судеб, оказавшегося в этих далеких краях, война России с Турцией внезапно перестала быть просто работой. И оказавшись в Чигирине, он перестал чувствовать себя наемником и превратился в крестоносца. Потому что здесь не европейские монархи грызлись друг с другом за власть и земли. Здесь турки, мусульмане, враги Христа, осквернившие храмы Иерусалима, Константинополя, Каменца-Подольского, пытались захватить христианские земли. Здесь, у берегов Тясмина и Днепра, его меч не продавался. Здесь Патрик Гордон, рыцарь и католик, сражался за идею. Вначале он командовал полком своих драгун, но после гибели коменданта замка Ивана Ржевского Гордон взял на себя командование всем гарнизоном. Героического защитника Чигирина прекрасно воспел украинский писатель Владимир Малик в увлекательном романе «Тайный посол», который, между прочим, в свое время перевели на русский. «Мы хотели бы быть вместе, генерал. Гуртом даже батьку бить легче».
«Зачем же батьку?» — усмехнулся генерал. «Турка бейте, молодцы! Турка! А если хотите вместе, тогда будете при мне. Но знайте, я там, где тяжелее всего». Генерал Гордон стоял на южной башне. В руке длинная тонкая шпага, на шее пестрый шарф. Высокий и прямой, как жердь, он не кланялся ни ядрам, ни пулям турецким, что свистели над головой. Был простоволос, где-то в бою потерял шляпу, и ветер трепал его рыжий чуб. Одежда на нем грязная, закопченная, разорванная во многих местах, но самого генерала не тронула ни сабля с пахи, ни янычарская пуля. Внешне он был спокоен, внимательно следил за лавинами турок, которые грозными волнами катились из темноты к стенам крепости. Наблюдал за пожарами в Нижнем городе и посматривал на далекие огоньки в русском стане за Тясмином. Он был уверен, что сможет продержаться не меньше недели, потому что крепкие стены надежно защищали от врага, а в погребах было достаточно пороха, ядер и продовольствия. Выдолбленный в камне колодец обеспечивал весь гарнизон крепости вкусной ключевой водой. Что еще нужно было для обороны? Генерал с невероятной для его возраста быстротой передвигался по стенам и действительно всегда ухитрялся находиться там, где тяжелее всего. Его появление в самой гуще битвы поднимало дух воинов, увлекало их снова вперед, на врага. Тонкая сверкающая шпага поражала янычар, как молния. И когда прибыл приказ от воеводы Рамадановского покинуть замок и отступать, Гордон покинул замок в числе последних, да еще и успел поджечь пороховые склады. Замок взлетел на воздух, похоронив под своими обломками немало турок. Армия Кара Мустафы была настолько измотана осадой, что не могла преследовать отступающих русских и украинцев. Поэтому в какой-то мере Гордон мог праздновать победу. Он смог остановить турецкое нашествие и не пустить врага дальше Днепра. Не было сил у султана и отстраивать разрушенную крепость. И Чигирин надолго превратился в груду развалин. Сейчас это маленький украинский райцентр в Черкасской области. И только в последние годы независимая Украина начала восстанавливать Чигиринский замок и Гетманский дворец. И бесценную помощь в этом деле украинским ученым оказал план Чигирина, сделанный Патриком Гордоном. Стенд с копией этого чертежа стоит сейчас в парке на Замковой горе, недалеко от восстановленного бастиона, с подписью «Чигиринская крепость. План Гордона». Сам же Гордон через 5 лет после чигиринских событий сделает в своем дневнике приписку. К списку турецких полководцев, бравших казацкую столицу, он припишет: это были те же паши, что были разбиты под Веной. Чигиринский крестоносец не переставал следить за ходом турецкого джихада. И когда армия Кара Мустафы была разбита под Веной, Патрик был не просто доволен, он был счастлив, что правое дело восторжествовало. А значит, не зря он проливал кровь на стенах Чигирина.